В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Для общественного контроля за проведением выборов в России создается Лига избирателей. Возобновляются российско-украинские переговоры о поставках природного газа. В Новосибирске к штрафу приговорены участники иронической акции «Поклонение холопов». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В России идет подготовка к митингу за честные выборы, который состоится 4 февраля. Накануне президентских выборов, назначенных на 4 марта, в стране появилась так называемая «Лига избирателей», среди учредителей которой Борис Акунин, Леонид Парфенов, Татьяна Лазарева и другие известные россияне. Цель создания Лиги – общественный контроль за честностью проведения выборов. Эта же тема будет подниматься и на сегодняшней конференции гражданских, общественных и политических сил Москвы. Тему продолжает Любовь Чижова.
Представители российской оппозиции и гражданские активисты готовятся к митингу за честные выборы, который пройдет в Москве 4 февраля, и к выборам российского президента, которые запланированы на 4 марта. Они призывают россиян продолжить начатую на проспекте Сахарова 24 декабря кампанию «Ни одного голоса» кандидату партии жуликов и воров Владимиру Путину, а также организовать массовый контроль на избирательных участках в рамках проекта «Гражданин-наблюдатель». Говорит одна из организаторов акции «За честные выборы», участница конференции гражданских, общественных и политических сил Москвы Евгения Чирикова.
Я считаю, что нам очень важно сейчас не упустить тот темп, который из-за праздников, к сожалению, мы немножечко так подрасслабились. Поэтому нам сейчас важно опять наращивать наш темп перед президентскими выборами. И те тенденции, которые сейчас есть в обществе, их ни в коем случае нельзя упускать и нельзя нам засыпать. Потому что мы и так спали практически, там, я не знаю, последние 10-15 лет, поэтому хватит уже спать, пора просыпаться. Вообще все объединения, которые сейчас происходят для того, чтобы готовить и такие общественные, большие, глобальные события, как, например, шествие февральское, или для того, чтобы там контролировать то, как будут происходить мартовские выборы, вот я это все очень сильно поддерживаю. Это очень правильно. Ну и еще мне кажется, что сейчас настала пора уже формирования общегражданских требований. И мы со своей стороны, как экологи, будем, конечно же, формировать по экологии требования, потому что я считаю лично, что основная угроза, которая нависла над нашей страной, это то, что разграбляются наши природные богатства и переводятся просто в деньги, на которые потом жируют наши чиновники за рубежом.
Говорила гражданская активистка Евгения Чирикова. Накануне президентских выборов в России создана Лига избирателей. Ее цель – эффективный контроль за честностью проведения выборов. Лигу учредили 16 известных россиян, среди которых Борис Акунин, Леонид Парфенов, Татьяна Лазарева, Юрий Шевчук и многие другие. В числе создателей нового объединения известный блогер и журналист, владелец сайта «Ридус» Илья Варламов. О причинах своего участия в Лиге избирателей Илья рассказал в интервью «Радио Свобода».
Для меня это важно, я в этом участвую, потому что я очень хочу, чтобы в нашей стране наконец-таки были честные открытые выборы, чтобы люди доверяли, чтобы люди верили в выборы, потому что последние несколько лет доверие к выборам, оно полностью подорвано, многочисленные нарушения фальсификации, которые были зафиксированы на прошлых выборах, они ставят под сомнение легитимность выборов, и я очень хочу сделать все возможное, чтобы в моей стране выборы наконец-таки стали честными, прозрачными и открытыми.
Цель создания Лиги избирателей – эффективный общественный контроль за честностью проведения выборов. Вот есть какие-то конкретные у вас предложения, как снимать на камеры, записывать на видео все нарушения?
Предложений пока много, сейчас как раз поток движения только зарождается. Мы для того и объединились, чтобы обсуждать, чтобы вырабатывать какие-то наиболее эффективные действия. Направлений много. Я считаю, что нужно привлекать наблюдателей, что нужно проводить какие-то курсы, нужно объяснять. В первую очередь нужно людям разъяснять их права и обязанности, потому что каждый человек, он может фиксировать нарушения, каждый человек может стать наблюдателем. Многие люди хотят делать, они просто не знают как. Особенно в регионах многочисленные фальсификации, которые были на выборах, они не всегда грамотно фиксируются и потом не учитываются. Сотрудники избирательных комиссий, сотрудники правоохранительных органов, которые на выборах присутствуют, они сами тоже закон не знают, они незаконно удаляют тех же самых журналистов, наблюдательных выборов. То есть сейчас важно ликвидировать эту правовую безграмотность, разъяснить людям их возможности, их права и вовлечь как можно больше людей в этот процесс освещения, потому что только гласность, только открытость, она поможет сделать выборы честными и прозрачными.
Говорил один из учредителей Лиги избирателей Илья Варламов. По данным радиостанции «Эхо Москвы», перед выборами 4 марта в Москве примерно на 30% участковых избирательных комиссий будут назначены новые председатели. Замены произойдут прежде всего в тех избиркомах, в адрес которых выдвигались претензии по итогам парламентских выборов 4 декабря. Эксперт Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин считает, что власти, которые и давали указания фальсифицировать итоги парламентских выборов, просто нашли козлов отпущения.
Это стрелочники, они никогда, участковые комиссии, по своей инициативе не фальсифицируют выборы. Такого не бывает. Участковые комиссии работают, тем более в Москве, под патронажем районных администраций. Эти увольнения, кстати, это уже не первые увольнения, хотя раньше в большей степени их поощряли. То есть вот если вы возьмете любые выборы в Москве, то Московская городская комиссия после всех каждых выборов целый список награждаемых публиковала либо своими почетными грамотами, либо там специальными медалями, либо тыковскими грамотами. То есть раньше их поощряли, это был метод пряника, а теперь метод кнута. Но это образцово-показательная порка.
Накануне президентских выборов 4 марта в России возникают новые гражданские объединения. Вот, к примеру, Лига избирателей, которая призывает граждан следить за ходом выборов, сообщать о всех нарушениях. Как вы относитесь к этим объединениям и как ассоциация «Голос» планирует работать 4 марта?
Я приветствую создание подобных объединений. Это усиление общественного контроля в том случае, если это не фиктивное объединение, которых тоже достаточно много, создает непосредственно государство, но похоже, что в настоящее время это результат повышения гражданской активности, и это очень правильно. Что касается ассоциации «Голос», то она продолжает свою работу, и на президентских выборах у нее тоже будут корреспонденты газеты «Гражданский голос», которые отслеживают выполнение процедур на избирательных участках. В 20-х числах января будет запущена карта нарушений на президентских выборах, то есть такой большой сайт, на который граждане России могут сообщать о нарушениях. Это мы, конечно, оказываем методическую помощь тем наблюдателям, тем людям, которые хотели бы взять общественный контроль.
Это был эксперт Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин. Организаторы митинга «За честные выборы» 4 февраля подадут заявку на его проведение 19 января. Об этом сообщил известный журналист Сергей Пархоменко. По его словам, в уведомлении будет указано, что в митинге намерены участвовать 50 тысяч человек. Сначала организаторы планируют провести шествие от Калужской площади по Садовому кольцу, затем повернуть на Новый Арбат, по Воздвиженке выйти на Манежную площадь и провести митинг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах в России. В документе говорится о том, что Зюганов берет на себя ряд обязательств в случае победы в ходе голосования. Две представленные в Государственной Думе России партии КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете митингов за честные выборы. В Москве сегодня состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции. Как передает «Интерфакс», на встрече обсуждались в частности политическая ситуация в России после парламентских выборов и ход президентской предвыборной кампании. Известный тележурналист Павел Лобков покидает канал НТВ, так как у него закончился трудовой контракт. Журналист ранее сообщил о своем увольнении на странице в сети Facebook, однако там не говорилось, с чем это связано. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана одержала, по официальным данным, пропрезидентская партия Нур-Отан. Согласно обнародованным сегодня окончательным итогам голосования, она набрала почти 81% голосов избирателей и получает в Мажилисе, нижней палате парламента, 83 места. Вы слушаете программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов. Может ли Владимир Путин довести Россию до новой революции? Такова тема обсуждения, в котором будут участвовать публицист и политолог, член Бюро движения «Солидарность» Андрей Пиантковский и депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Евгений Федоров. Итак, «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. We'll be right back. программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская пресса. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Приближается, возможно, решающее событие в процессе определения кандидата от республиканцев в президенты США, и которому в ноябре предстоит оспаривать у Барака Обамы право возглавить, стать государственным лидером среди США. Это ожидаемые в субботу первичные выборы, праймерис в Южной Каролине. И интересно, что об этом сегодня пишет американская пресса.
Здравствуйте, Андрей. Газета «Вашингтон-Пост» сегодня сообщает, что бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни в общенациональном масштабе занимает твердые лидирующие позиции по популярности у республиканских избирателей из всех пяти оставшихся претендентов на республиканскую номинацию. Газета утверждает это, опираясь на последний собственный опрос совместно с телекомпанией ABC News. Подавляющее большинство республиканских избирателей считают, что Ромни станет оппонентом демократа Обамы в ноябре. Опрос подчеркивает важность праймериз в Южной Каролине, которые могут оказаться последним шансом для республиканских оппонентов Ромни остановить его уверенное продвижение к номинации. Однако, если Ромни проиграет эти праймериз, то, вероятно, один из его соперников тогда встретится с ним в лобовой атаке на следующих праймериз во Флориде, намеченных на 31 января. «Вашингтон-Пост» отмечает, что Ромни имеет консолидированную поддержку избирателей прежде всего в вопросе номер один – это экономика. Впервые в этой избирательной кампании его отрыв от соперников составляет двузначное число. Между тем, как указывает блогер Джаред Бернстайн в газете «Christian Science Monitor», понимание Миттом Ромни проблем американской экономики опирается на его собственный, прежде всего опирается на его собственный опыт руководителя частной инвестиционной компании Bain Capital в прошлом. Автор заметки указывает, что экономика, в которой разбирается Ромни, это экономика не главной улицы Main Street, а Wall Street, финансового центра в Нью-Йорке. И если будущий президент полагает, что экономика измеряется только производительностью и прибылью, он опасно заблуждается, указывает блогер в газете Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, сегодня начался год Рауля Валенберга, посвященный столетию со дня рождения шведского дипломата, деятельность которого в годы Второй мировой войны способствовала спасению жизни, по последним оценкам, примерно 100 тысяч венгерских евреев. Что об этом пишут американские газеты?
Андрей, сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» публикует статью госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и министра иностранных дел Швеции Карла Бильта. Эта статья как раз приурочена к юбилею Рауля Валенберга. Они его называют шведским дипломатом, который, столкнувшись с великим злом, предпочел не остаться безучастным. И напоминают, что деятельность Валенберга в годы Второй мировой войны способствовала спасению жизни, по последним оценкам, примерно 100 тысяч венгерских евреев. Клинтон и Бильд считают, что очень важно не забывать историю жизни Валенберга, так как в ней заключен урок для будущих поколений. Причем этот урок не только в героическом мифе, а еще и в примере является примером тех ценностей, которые должны наполнять собой наши жизни, пишут авторы. Они продолжают, что Рауль Валенберг мог бы во время Второй мировой войны оставаться в безопасности на территории нейтральной Швеции, но он предпочел действовать. Находясь в должности первого секретаря шведской дипломатической миссии в Будапеште, он неустанно трудился над тем, чтобы спасти тысячи людей от верной смерти от рук нацистов. Авторы статьи указывают, что Валенберг был не единственным, и многие из тех, кто спасал евреев, навлекли на себя осуждение, были наказаны или убиты за свое бесстрашие. В израильском мемориальном комплексе Яд Вашем память об этих людях увековечена в деревьях, которые высажены вдоль аллеи праведников и на мемориальной табличке. Еще авторы статьи указывают, что миссия Рауля Валенберга – это пример сотрудничества Швеции и США во время общего блага. И его работа в Будапеште частично финансировалась в Соединенных Штатах, говорится в статье в «Нью-Йорк Таймс». А вот еще американские газеты сегодня публикуют статью корреспондента Associated Press, в котором говорится – о том, что двое исследователей, немецкая исследовательница Сюзанна Бергер и российский ученый Вадим Берштейн сообщили агентству Associated Press о том, что у них есть новые документы, свидетельствующие о том, что российские власти после падения Советского Союза продолжали утаивать документы о смерти, о казни Рауля Валенберга, который попал, как известно, в руки советских органов государственной безопасности. Он исчез после того, как в 1945 году его арестовала в Венгрии Красная Армия. Об этом сообщает агентство Associated Press. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня в Москве возобновляются прерванные в конце прошлого года переговоры о снижении цены на газ для Украины. Обсуждать эту тему будут глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер и украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, рассказывает Владимир Ивахненко.
Накануне очередного раунда переговоров в Киеве заявили о сокращении почти вдвое в этом году объемов закупаемого у «Газпрома» голубого топлива, о планах его замены на собственный уголь и о поисках альтернативных маршрутов поставок энергоносителей. В свою очередь в России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор газа. Несмотря на жесткие заявления Москвы, украинский премьер-министр Николай Азаров уверяет граждан страны, что очередной газовой войны не будет.
Ну зачем нам с русскими братьями нашими, да, воевать, вот скажите. Это же абсурдный вопрос. Да никогда, никогда в жизни мы, так сказать, даже говорить об этом не собираемся и не будем. Но есть, безусловно, экономические интересы у нас и у них. Как они их понимают, как мы их понимаем, договоримся.
Тем не менее, в украинском правительстве не исключают в случае провала газовых переговоров обращение в Международный суд.
Лучший вариант решения вопросов без разного рода арбитражей. Арбитраж – это уже последняя инстанция. И сегодня идет, мне кажется, определенное информационное давление и со стороны Москвы, и со стороны Киева с тем, чтобы ускорить принятие решения.
Отмечает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Украина, по словам министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко, по-прежнему отстаивает идею создания трехстороннего газового консорциума с участием Евросоюза и не намерена в обмен на снижение цены на голубое топливо продавать России свою газотранспортную систему. По информации газеты «Коммерсант Украина», «Газпром» предложил выкупить ГТС за 4 миллиарда долларов, хотя Киев оценивает ее как минимум в 10 раз дороже.
Все зависит от того, какие деньги может зарабатывать украинская газотранспортная система. И отсюда определяется ее стоимость. К сожалению, в данной ситуации присутствует мощная политическая и геополитическая составляющая. И эта составляющая может и значительно завысить эту цену, также и значительно снизит, если Россия в переговорном процессе окажется сильнее.
Эксперты полагают, что не стоит рассчитывать на быстрое решение между Украиной и Россией газовой проблемы.
Мне кажется, что где-то в середине февраля должны быть приняты решения. И для украинской стороны это очень важно, потому что где-то с апреля, как правило, Украина начинает уже закупку газа на следующий отопительный период. Поэтому для всех было бы приемлемым, если бы в феврале-марте этот процесс уже был завершен. С другой стороны, вот выборы в России. Российскому избирателю нужны победители. Не так уж много побед сегодня у власти России, и поэтому украинская составляющая, газовая тема очень сильно раскручена. Вот этот газовый вопрос стал элементом избирательной кампании в России. Это и мешает как раз. Не исключено, что если не будут найдены компромиссы, которые не будут демонстрировать победу российской власти, эти договоренности могут быть перенесены на послевыборный период.
Считает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Руководит группой глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Об отношении к программе по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в репортаже нашего корреспондента в Москве Светланы Павловой.
СМИ, разработанный правозащитниками план действий по увековечиванию памяти жертв советских репрессий, часто называется программой по десталинизации. Руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин поддерживает основные положения этой программы, однако сомневается, что она может способствовать национальному примирению, как это заявлено в ее официальном названии.
Это две совершенно разные цели, потому что сегодня идея десталинизации – это одна из идей, сильно разделяющих общество. Даже среди тех, кто готов выйти на площадь и быть недовольным партией жуликов и воров, рецепты лечения этой болезни разные, и некоторые из них как раз за возвращение сильной и жесткой руки, которая поборется с жуликами и ворами. Но из того обстоятельства, что сегодня еще общество вовсе не готово целиком и единодушно принять эту идею, совсем не значит, что не нужно выполнять другой чрезвычайно важной функцию этой задачи, а именно сохранять память о преступлениях, помогать жертвам преступлений, ну и все то, что и составляет основу этой программы. Идея примирения как раз притянута за уши к ней. А все остальное я целиком, в общем-то, одобряю и не спорю. Кстати, мне приходилось говорить о этой своей позиции мемориальцам, которые и инициировали, собственно говоря, всю эту идею. И в основном они со мной согласны.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин. Сам Михаил Федотов считает некорректным употребление термина «десталинизация» в отношении целей возглавляемой им рабочей группы.
Никакой комиссии по десталинизации у нас не существует. Это великое заблуждение, которое старательно кем-то репродуцируется вновь и вновь. Мы занимаемся совершенно другим делом. Десталинизацией в нашей стране занимались в 50-х годах. Вот тогда занимались десталинизацией. А сейчас мы занимаемся совершенно другим делом. Мы занимаемся, во-первых, модернизацией общества, если говорить о такой задаче глобального масштаба, такого стратегического значения. А более конкретно мы занимаемся вопросами увековечения памяти жертв политических репрессий.
Сказал Михаил Федотов. С ним согласен директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Это вообще не идеологическая программа. А под словом десталинизация многим мерещится или декоммунизация, или что-то еще, связанное, в общем, с, грубо говоря, даже, я бы так сказал, с отношением к тому, что происходило в определенные периоды советской истории. Это необходимо, но это не является ядром этой программы. Ядро этой программы – это, правда, увековечивание памяти, в первую очередь жертв, конечно, репрессий. Во-вторых, это все-таки большая социальная поддержка тех, кто остался, слава богу, жив сейчас уже, потомки и так далее, и так далее. И в-третьих, это некоторая вещь, связанная с политико-правовой, как мы говорим, оценкой того, что происходило в тот период. И поэтому называть ее десталинизацией можно только, правда, ради краткости. По содержанию она совсем другая. И я бы сказал еще, что там главное нам, как разработчикам этой программы и желающим претворить ее в жизнь, кажется, это то, что нужно не просто оценить, увековечить, улучшить там социальное и прочее состояние, но сделать так, чтобы это невозможно было повторить. То есть увидеть то, что привело к этому. Это не какое-то выкорчевывание из памяти и уж тем более из голов людей тех или других идеологем. Никто это не предлагает, тому в страшном сне такое не приснится. А это говорит только о том, чтобы увидеть, что же в нас самих, в первую очередь, и во-вторых, в действиях и государства, конечно, того времени, привело к таким страшным последствиям.
Считает директор Института прав человека Валентин Гефтер. Следующее заседание, возглавляемое Михаилом Федотовым рабочей группы, состоится 20 февраля. До начала марта предложения по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий должны быть представлены российскому президенту. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах в России. В документе говорится о том, что Зюганов берет на себя ряд обязательств в случае победы в ходе выборов. Две представленные в Госдуме России партии КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете митингов за честные выборы. В Москве состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции. оппозиции. Обсуждались, в частности, политическая ситуация в России после парламентских выборов и ход президентской предвыборной кампании. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана, по официальным данным, одержала пропрезидентская партия «Нур Отан». Согласно обнародованным сегодня окончательным итогам голосования, она набрала почти 81% голосов избирателей и получает в Мажлисе, нижней палате парламента, 83 места. Лидер, базирующийся в Турции, организации «Свободная сирийская армия» Риад Аль-Асад призвал мировое сообщество к защите гражданского населения Сирии. Сегодня же государственное информационное агентство САНА сообщило, что террористы атаковали контрольно-пропускной пункт вблизи Дамаска. На западе Ирака при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в городе Эр-Рутба, провинции Анбар, погибли 5 сотрудников полиции. Как сообщают местные власти, полицейские несли патруль на магистрали, соединяющей Ирак с Иорданией. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я предоставляю слово главному редактору сайта Людмиле Телин. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. И отталкиваясь от тех новостей, о которых вы только что говорили, я скажу, что в ближайшие часы на сайте «Радио Свобода» появится интервью с Оксаной Дмитриевой, которая как раз участвовала во встрече с новым послом США в России Майклом Макфолом. Это интервью сделано для программы Андрея Шарова, и у Андрея будет звучать радиоверсия, а текст интервью появится на сайте «Радио Свобода», повторю, уже в ближайшие часы. Точно так же в наших планах, может быть, чуть более отдаленных, рассказ о концерте, который пройдет 4 февраля в поддержку политзаключенных. Среди прочих его участников, а там будет участвовать Виктор Шендерович, Юлий Ким, есть и Алексей Кортнев, известный певец Алексей Кортнев. Интервью с ним уже записано нашим коллегой Еленой Власенко и готовится к публикации на сайте «Радио Свобода». Алексей расскажет, почему он участвует в этом концерте, а сама статья расскажет о том, что, собственно, себя представляет этот концерт, кто его организовал, с какой целью он проводится и на какой эффект рассчитывают его участники и инициаторы. Это то, что касается ближайших планов. И, кроме того, я надеюсь, что 19 января, говорю об этом заранее, чтобы вы смогли настроиться на это зрелище, 19 вечера мы проведем прямую видеотрансляцию марша в память Анастасии Маркеловой и Станиславе Маркелову и Анастасии Бабуровой. Это будет в 19 часов по московскому времени. Марш пройдет в Москве, маршествие пройдет в Москве и видео на сайте «Радио Свобода». Из тех публикаций, которые уже есть на сайте, вызывает большой интерес читателей и идет очень оживленная дискуссия вокруг интервью с Григорием Явлинским, которое основано на радиопрограмме «Время гостей». Анна Качкаева ее вчера провела, тоже в прямом видеоэфире. А сегодня у нас есть видеоролик, подготовленный по мотивам этой трансляции, а также выдержки из стенограммы этой беседы. Этот материал стоит в топе нашего сайта и называется «Григорий Явлинский. Могут произойти самые неожиданные события». Григорий Явлинский, естественно, имеет в виду президентскую гонку. Какие неожиданные события он имеет в виду, вы узнаете, если прочитаете этот материал. И еще один, на мой взгляд, очень интересный материал – это Людмила Алексеева надеется на Владимира Лукина о возможных или невозможных переговорах оппозиции и власти.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Адрес нашего сайта, еще раз напомню, www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня состоялись слушания по делу участников иронической акции, которая называется «Поклон холопов». Рассказывает наш корреспондент Ирина Павлова.
Прежде чем встать на колени, узнайте, где это разрешено.
Сегодня состоялся суд над участниками акции перформанса «Поклонение холопов», которая прошла в Новосибирске 14 января. Около десятка молодых людей собрались возле приемной «Единой России» и один за другим стали отвешивать поклоны и произносить теплые слова в адрес партии и власти. Спустя 5 минут поклонов и благодарностей появился человек с плакатом, на котором было написано «Спасибо дяде Сэму, дуракам нужна революция». Это позволило полиции объявить мероприятие несанкционированным митингом и задержать организаторов. Вот что сегодня по окончанию заседания суда сообщил один из задержанных организаторов Станислав Захаркин.
Нам предъявили обвинение в том, что мы провели несанкционированный митинг. В течение заседания суда очень долго мы спорили по поводу того, что есть такой митинг, и исходили из определения, которое толковал законодатель. Ну и как бы судья или прокурор уцепились на тот момент, что митинг — это публичное выступление, в котором озвучиваются какие-то общественно-политические проблемы. Эти проблемы в наших речах усмотрели. В итоге вот нас как раз за это и оштрафовали.
Сумма административного штрафа составила 1000 рублей. Претензий к сути проведенной акции у прокурора не было.
Вообще, сказал прокурор о том, что акция вполне себе нормальная, но нужно согласовывать ее с мэрией в законном порядке в качестве проведения митинга и проводить подобный перформанс вот в этом качестве.
Что не запрещено, то разрешено. В планах молодых людей организация еще одной акции, на этот раз более эмоциональной.
У нас есть идея провести подобную акцию, посвистеть у приемной «Единой России», просто всем собраться и посвистеть. Это не просто общественная приемная «Единой России», это еще общественная приемная Путина. А в России очень любят Путина и свистят ему знак одобрения. И вот мы тоже хотим нести свою лепту, возможно, в будущем, посвистеть в общественной приемной. Ну, знак одобрения в кавычках.
Добавлю, что сегодня к административным штрафам приговорили двух организаторов акции — Станислава Захаркина и Илью Егорова. Суд над еще двумя участниками — Андреем Медведевым и Владиславом Подугольниковым — перенесен на 24 января. Ирина Крылова для Радио Свобода, Новосибирск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве. 16 часов 38 минут. И сейчас у нас традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска — моя пражская коллега Александра Вагнер.
Российские интернет-пользователи комментируют статью премьер-министра России Владимира Путина, опубликованную накануне в газете «Известия». Николай Злобин в своем блоге на сайте Snob.ru сравнивает этот текст с первыми тремя страницами диссертации, подготовка к какому-то содержательному высказыванию, не представляющая особого интереса.
Любой европейский или американский политик в начале избирательной кампании пишет такую статью, в которой он вспоминает свои успехи, валит все неудачи на других, критикует предшественников и оппонентов. Однако в России ситуация сейчас крайне острая и напряженная, а такие обстоятельства требуют гораздо более креативного подхода. Путину нужна была статья, которая бы показала, что он выходит за рамки стереотипов и является национальным лидером в интеллектуальном плане. В этом смысле статья Путина вызывает у меня разочарование. Путин не признает того факта, что большая часть общества недовольна сложившейся политической ситуацией. Он говорит, что мы построили эффективную экономику, в то время как Россия продолжает быть полностью зависимой от нефти и газа. Он сравнивает сегодняшнюю экономику с Советским Союзом, но это все равно, что сравнивать ее с 1913 годом.
Блогер Эль Мюрит на своей странице в «Живом журнале» пытается уравновесить критику статьи Путина критикой существующей ему оппозиции. Он пишет, что, к сожалению, так и не началось обсуждение внятной программы, способной быть противопоставленной официальному курсу, что кроме активиста Алексея Навального в интервью писателю Борису Акунину больше никто из оппозиционных политиков не высказывал свою точку зрения.
Однако и сам Путин строит всю статью по принципу «жили плохо, живем лучше, будем жить совсем хорошо». Он перечисляет достижения, указывает на несомненную положительную динамику, но, ответив нескольким тысячам революционеров, оставляет без ответа миллионы людей, которые были вынуждены протестовать. Их недовольство вызвано массой причин и реальных проблем, и вот как раз этим проблемам Путин уделил ровно один короткий абзац. «У нас не решено еще много задач. Возникает и новые сложные проблемы, но мы в состоянии обернуть их себе во благо, на пользу России. Какие новые и насколько сложные проблемы? Тишина и молчание, за которым лишь следует приглашение к диалогу. В ближайшие недели намерен представить на общественное обсуждение более конкретные соображения на этот счет. Именно это и является ошибкой. Уже нет времени для общественных обсуждений. Путин обязан выдвигать не проект предложений, которые будут дорабатываться, а четкий план, который либо будет принят обществом, либо нет.
В то время как многие российские блогеры пишут о недостатке единых скоординированных действий в попытке наладить диалог с властью, российские левые, наоборот, стараются объединить усилия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов договорились о сотрудничестве во время грядущих президентских выборов. Политру опубликовал с Удальцовым интервью, в котором он объясняет свое решение.
Выборы президента нелегитимны. Законодательство о выборах президента дискриминационно. Оно отсекает от участия в выборах большинство потенциальных кандидатов. И сегодня мы реально видим, что зарегистрированы только системные политики. Эта позиция остается. Неизменным остается и требование проведения после избирательной реформы новых выборов президента и парламента. Другой вопрос тактики. Как технически быстрее прийти к реализации этих требований? Мы можем попробовать использовать системных кандидатов.
Западные блогеры готовятся к намеченной на 18 января забастовке против нового закона о противодействии онлайн-пиратству, в котором предусмотрено ужесточение правил для тех сайтов, на страницах которых опубликована информация, нарушающая законы об авторских правах. Если раньше достаточно было просто удалить такие файлы, то сейчас планируется разрешить сразу закрывать весь интернет-ресурс. К протесту уже присоединились Википедия, Фейсбук и Твиттер. Википедия планирует на сутки отключить свой сайт. Ее обращение озаглавлено «Интернет должен оставаться свободным». Вот что пишет об этом блогер ДК.
Отключение такого сайта, как Википедия, затронет миллионы во всем мире. Я думаю, что большинство людей может прожить один день без онлайн-общения или фотографий милых котят, но бесплатная энциклопедия – совсем другое дело. Я уважаю решение руководства этого сайта принять участие в протесте. В настоящий момент только некоторые пользователи социальных сетей или отпетые технари знают, что такое «сопа» и «пипа». Протест поможет привлечь внимание к этим организациям большего количества пользователей. Отключение сайтов – горькая пилюля, которую надо принять всем ради будущего интернета.
В своей колонке на сайте Guardian специалист по разъяснению общественности сложных технологических тем Джон Нотон объясняет, против чего хотят протестовать крупнейшие сайты.
Вы можете спросить, что плохого, если содержащие пиратские данные сайты будут заблокированы и исчезнут без следа? В некоторых случаях можно ответить, ничего плохого в этом нет, особенно если сайты закрывают по решению суда. Но проблема в том, что предлагаются блокировать интернет-страницы без разбора. Например, blogger.com – это тысячи маленьких блог-сайтов, часть из которых вполне может заниматься пиратством. А если это так, то, согласно подготовленному к принятию закону, из интернета исчезнет вся платформа blogger.com. Некоторые думают, что предложения организации СОПа и ПИПа абсурдны, чтобы быть принятыми в виде законодательного акта. Я бы не согласился держать пари по этому вопросу.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Геннадий Зюганов и Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах в России. Две представленные в Госдуме России партии КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение об официальном участии своих представителей в комитете митингов за честные выборы. В Москве состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции. Известный тележурналист Павел Лобков покидает канал НТВ, так как у него закончился трудовой контракт. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана одержала, по официальным данным, пропрезидентская партия Нур-Отан, набравшая почти 81% голосов избирателей. Лидер, базирующийся в Турции организации «Свободная сирийская армия» Риад Аль-Асад, призвал мировое сообщество к защите гражданского населения Сирии. На западе Ирака при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт погибли 5 сотрудников полиции. В американском штате Южная Каролина состоялись очередные предвыборные дебаты претендентов в кандидаты на пост президента США от республиканской партии. Выборы президента состоятся в ноябре этого года.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Людмила Алексеева надеется на Владимира Лукина.
Комментарии экспертов.
Почему провалилась миссия Алексея Кудрина?
Право автора.
Дмитрий Быков рассказывает о Лиге избирателей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Помощник президента России Аркадий Дворкович назвал поспешным решение агентства Fitch ухудшить прогноз российского кредитного рейтинга. Однако эксперты согласны, что политическая нестабильность и неопределенность экономической программы властей создают дополнительные риски для развития страны. С подробностями Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, сниженные в начале февраля 2009 года на одну ступень, но остающиеся в одной из инвестиционных категорий, агентство пересматривать не стало. Поводом для изменения прогноза эксперты Fitch назвали, в частности, усиление политической неопределенности в России в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов Государственной Думы 4 декабря на фоне ухудшения общего прогноза мирового экономического развития. В комментариях по поводу принятого решения отмечались и чисто экономические проблемы России, однако они, по мнению экспертов, вряд ли стали определяющими. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Чисто экономические факторы, скажем, роста ВВП, довольно приличные цифры показаны по итогам прошлого года, конкурируют с оттоком капитала. И здесь на каких весах взвешивать те или иные факторы? Я бы, наверное, все-таки оценивал вот чисто экономические параметры со знаком «плюс», потому что там на чаше весов лежит еще существенное снижение инфляции до параметра 6,1%, рекордное значение для постсоветской России. И это, мне кажется, будет хорошим фактором стабилизации на будущее.
Таким образом, согласен Николай Подлевских, именно сомнения в способности властей поддерживать политическую стабильность между парламентскими и президентскими выборами стали основной причиной ухудшения агентством Fitch прогноза кредитного рейтинга России. Тем более, что подобные проблемы, по его словам, сегодня в стране действительно существуют.
Кроме чисто экономических соображений, туда входят параметры, которые находятся на грани между экономикой и политикой. В том числе параметры устойчивости системы, в том числе параметры политической стабильности. Как раз по этим двум параметрам у нашей страны не все в порядке на самом деле. Остается очень высокая зависимость от экспортных цен на энергоносители. А это сильный фактор неустойчивости экономики. Но и политическая нестабильность в связи с приближающимися президентскими выборами – это такой достаточно очевидный фактор.
Схожая точка зрения и у руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Однако он отмечает, что решение агентства Fitch никак не оценивает текущую экономическую политику российских властей и, что самое главное, ее последствия.
Политика, политические риски.
риски у ФИЧ – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее. Это и общее замедление экономического роста в России, это собственные экономические трудности, это завышенные социальные и другие обязательства, которые будут вынуждать повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономический рост.
Можно ли ожидать, что вслед за снижением прогноза международное рейтинговое агентство Fitch или другие агентства из так называемой «большой тройки» пойдут на корректировку самого кредитного рейтинга России? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских пока считает такой вариант развития событий маловероятным.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. Собственно, к этому в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то думаю, что оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет. Какие-то серьезные дестабилизации, связанные там с 4 марта, я бы, наверное, тоже не преувеличивал.
Более пессимистичен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он уверен, что при сохранении нынешней экономической политики и при усилении общей политической нестабильности сценарий понижения суверенного рейтинга России вполне возможен.
Для того, чтобы сценарий такой был реализуем, должны произойти или накопиться не только политические риски, но и экономические риски в большей степени. Или политические риски должны усилиться достаточно резко, что в свою очередь должно все-таки повлиять на экономику. Вот в этом случае возможно уже и реальное снижение кредитного рейтинга России, потому что политика, безусловно, влияет на экономику.
Помощник российского президента Аркадий Дворкович уже назвал поспешным заявление Fitch об ухудшении прогноза кредитного рейтинга страны. Тем не менее, сама мотивация принятия такого решения, по его словам, является вполне приемлемой.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов.
По данным исследовательского центра superjob.ru, 42% экономически активных жителей России убеждены, что в ближайшие 5 лет жизнь в стране станет хуже. Число пессимистов превышает даже результаты кризисного 2008 года, тогда ухудшение жизни прогнозировали 27% опрошенных. Тему продолжает в нашей традиционной рубрике «Общественное мнение» моя московская коллега Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По мнению опрошенных, главной угрозой, нависшей над страной, является монополизация производства, упадок сельского хозяйства, ухудшение уровня образования, моральная деградация общества и несовершенство власти. Иными словами, все на свете. К тому же в мрачные прогнозы на следующие 5 лет чаще верят респонденты от 35 до 44 лет, а также опрошенные с ежемесячным доходом более 45 тысяч рублей. Оптимисты же преобладают среди опрошенных в возрасте до 34 лет, 30%, и, как ни удивительно, среди респондентов с окладом менее 25 тысяч рублей в месяц, 33%. Почти столько же, 29%, считают, что в ближайшие 5 лет жизнь в России не изменится ни к лучшему, ни к худшему. За комментариями обратимся к завсектором Института социологии РАН Владимиру Мукамелю.
Получается, что год от года, несмотря на заверения властей, несмотря на то, что вроде никаких совсем уж чудовищных катастроф в экономике в России за последнее время не произошло, тем не менее люди считают, что жизнь становится хуже и будет еще хуже. С чем вы связываете такие настроения общества?
Дело в том, что в России давно уже никто властям не верит. Если власть говорит, вкладывайте деньги в народные IPO, понятно, что это надо бежать. Если говорят, что рубль крепок, значит, надо менять валюту и так далее и тому подобное. Это первое. Второе.
С 2007 года не было никаких реальных подвижек.
Обратите внимание на то, что наибольшее неверие в будущее выражают люди с высоким доходом, высокообразованные. Средний класс прекрасно видит, что институционально Россия деградирует. Деградируют правоохранительные органы, судебная система и вся вертикаль власти. Вот это ощущение потери будущего преследует нас последний избирательный цикл. В 2008 был кризис, и после кризиса были подвижки. Но эти подвижки были не столь существенные, как после кризиса 98 года.
Подвижки в экономике или в настроениях?
Я имею в виду подвижки в экономике, они были не столь существенные, раз. А во-вторых, эти подвижки не сопровождались никакими серьезными преобразованиями в обществе. Не было никаких реальных изменений в институциональной структуре, которая несовершенна. Ведь средний класс нуждается в креативной среде, чтобы хорошо действовали социальные лифты. Но в нашей стране последние годы идет игра без правил.
То, что вы сейчас говорили, относится к тому, что общество не доверяет власти. Но, с другой стороны, произошло так много событий, связанных с пробуждением общественной активности, эти бесконечные митинги. Разве они не должны внушать надежду на перемены?
Вероятно, большинство представителей среднего класса не верит в том, что вот эта активность приведет к тихому, мирному изменению социальной среды и трансформации наших институтов. Сейчас не видно каких-то реальных сценариев. На эти митинги выходят те, кто хотят изменить это. Это не отчаяние. В основном это стремление выразить свою позицию и обозначить ее. Власть должна пойти на диалог с обществом, а не поучать его, как ему жить. Если говорить о том, что надо менять, это и зажатое информационное пространство. Необходимо дать свободу местному самоуправлению. Гражданское общество создается на местах, в локальных сообществах. Необходимо, конечно, трансформировать и властную систему.
Ну вот смотрите, только что объявлено, что теперь губернаторов будут избирать снова. Разве это не шаг в таком направлении?
Дьявол скрывается в деталях. Если мы будем знать, что губернаторов будут избирать прямым голосованием, это одно. Если это будет система выборщиков, это совершенно другое.
К сказанному Владимиром Мукомилем добавим, чаще в рядах пессимистов оказываются мужчины. Ухудшение жизни ожидают 46% представителей сильного пола против 38% женщин.
«Общественное мнение», которое сегодня подготовила Лиля Пальвелева, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это российская политическая хроника, в частности, соглашение о сотрудничестве в ходе мартовских президентских выборов, которые заключили Геннадий Зюганов и Сергей Удальцов. Мы подробно поговорим на эту тему после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор
газа. Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».